Добре. Як можемо, спробуємо вложитися в наші діла. От, ну, худо-бідно з цим словом і з цією тематикою трошки розібралися. З цим поняттям дерзновення і що ще лживе осудження. І тепер, що впливає на наше хворе самоосудження? Ось, да, тобто, поводлі Яна, коли серце нас осуджає і лживо, хворе, то ми не маємо дерзновення тоді перед Богом, нема гетої дваги. Ну, от спробуємо зараз відказати, що впливає на наше хворе самоосудження, на осудження нашого серця. Я гэта кажу чисто по моїм назіранням, по моєму опыту, ну, розмови, зустрічі з людьми, там, як возникають ці проблеми, поэтому все это такое чисто, скажем так, моє, може бути намного больше і так далі. Ну, некоторые пункты, які я скажу тесно, поміж собою зв'язані. Ну, такий пункт називаю, що впливає на наше хворе самоосудження. Називаю це нездоровая релігійність, я сам це видумав. Так это чомусь ти назвав. Нездоровая релігійність. Наприклад, про що йде розмова, перш за все, мені? Раней, коли я бачив наші молитвенники, і час сам таке робив, з одного боку, це добра річ, коли ти відкриваєш, наприклад, рихтуєшся до сповіді, от тобі треба осудити самого себе за гріхи, по ділом. І ти рихтуєшся до сповіді, ти відкриваєш молитовники, і там цілий спіс таких грехов. І коли я бачив, що є така категорія людей, які ну, просто почне, ну, страшно хворо гэтым заганяцца. Я зразумеў, што нешта неправільна. Што ёсць такія людзі, каторыя, ну, убачаць гэтыя спісы, паглядзяць, якія грахі. Да, і яны высновы зробяць правільныя. Я ўбачыў, што ёсць такая катэгорыя людзей, каторыя не зробяць правільна высновы. Яны так улезуць у гэтыя дробязі, у гэтыя спісы грахоў, што яны не ведаюць, як з гэтага выпутацца. І чи гэта залежить від категорії людей, чи, ну, трудно мені сказати, не ведаю. Я думаю, що в некій ступені така штука зустріла фарисеїв. Спробуємо зараз їх, і зараз їх не осуджати, фарисеїв, але що менавіта їх зустріла? Яни, коли вивучали закон Моїсеїв, Тору, яни убачили, для нас це, ну, закон Божий, скільки заповідей Бог там дав, да. Ну, 10. На картинках, на всіх, на мультиках такое было, да, то есть Моисей спускается, у него там 10 заповедей. Габреи, коли вывучали Тору, вот такие больше побожные фарисеи, они зразумели, что далеко не 10, и они налечили 800 с копейками. И логика это правильная была. Потому что логика была такая, все то, что прописано в Писании, да, вот что сказал Бог, ты не можешь просто откинуть, сказать, что это не важно, это ерунда. И они придали значение всему. И в вынику, придаючи значение всему, и они так загналися, что себе еще навыдумляли пару інших заповедей, про которые это, может, Господь и не казал. И когда мы будем читать уважливо Евангелие, тут нема ничего, что было б лишним. У Новом Завете нема нічого, що було б лишнім. Але коли ви задасте собі мету вибрати з Нового Завета усі заповіді, я думаю, там буде більше, ніж 800. Тобто до тих 800 ще Ветхого Завету додати ще там якусь тисячу нових, да, і в виніку ти у тупіку. Ти не висунешся нікуди. Я думаю, що хоч ніхто там зрозумів, про що я говорю, що ніде яна повинна спрацаваць нейкая мудрасць, да, што шукаючы грахі, ці пазнаючы грэх свой, канешне, табе трэба нейкая інфармацыя. Канешне, ты просто так не можаш гэтыя грахі знайсці. Трэба ведаць, што Бог называе грахом. Але, ну, можна гэтым загнацца. І я бачыў, ну, такую катэгорыю людзей, каторыя вот з гэтымі нашымі малітоўнікамі, бачачы спісы грахоў, да, чытаючы хорошыя кніжкі. Хорошие книжки, которые рыхтуют нас до споведи. Джеймса Манджикала, Яна Речика, некоторые загнались. Потому что они прочитали там сотни разных пунктов, под которые они не подходят просто, да. Вот. И, ну, когда такое нечто спрацовывает, да, ну, тогда нарождается нечто такое, как самоосуджение сердца. Мне тяжко сказать, как из этой темы выходить, да. Як з этого выходить? Я бы сказал такой фразой, которую неколи почув. і, ну, як выход нейкі. Калі ёсць жывыя адносіны з Господам, калі Христос стаіць на сваім месцы, то ўсё становіцца таксама на свае месцы. Вось для мяне это геніальная была фраза. Калі Господь на сваім месцы, то ўсё іншае таксама стане на свае месцы. Калі у чалавека няма жывых адносінаў з Господам, няма любві да яго, няма асабістай малітвы, такой жывой малітвы, няма пакланення Духу Святому, няма вадзіцельства Духа Святого, такі чалавек загоніцца толькі правіламі. І тады закон, як піша апостол Павел, ён становіцца праклятым. Запаведзі, як піша апостол Павел, закон, ён паказвае нам грэх наш, ён паказвае нашу несастаяцельнасць, да? Але мы гэтыя запаведзі ўсе выканаць не можам, пра гэта разважае апостол Павел, не можам. Нам надо міласць Божая, нам надо жывыя адносіны з Христом. Да? І вот у каго гэтая схема не спрацоўвае, то есть я бы сказаў так, малюецца такая схема, калі чалавек, не пазнаючы жывога Бога, не сустракаючыся з ім, не маючы любві да Господа, як бы не спрацоўвае асноўны гэты элемент, а пачынае спрацоўваць толькі элемент рэлігійнасці, вот тады вот пачынаецца такі загон і самаасуджэнне. Ну і гэта нейкая там, сказаў бы так, нейкая там утопія. То есть рэлігійнасць без жывых адносінаў з жывым Богам, это разговор не аб чым на самой справе. І глядзіце, на эту тэму можна шмат разважаць і ў іншым кантэксце. Напрыклад, як шмат веруючых спатыкаецца на гэтым у нас, у касцёле ў каталіцкім, у царкве праваслаўнай, ёсць паняцце «мы асвячаем рэчы». Это нормальная рэч для нас, так заўсёды было і ёсць. Мы асвячаем ваду, асвячаем крыжыкі, асвячаем іконы. Мой вопыт такі. Ці Господь дзейнічае праз гэта ўсё? Канешне ж, дзейнічае. Я бачу масу разных гісторый, вот рэальных гісторый, да, дзе просто бачу, як д'ябал там можа рэагаваць, напрыклад, на асвечаныя рэчы, на крыжы, на фігуру Багародзіцу, як вораг можа рэагаваць. Усё гэта, ну, нармальна, па-божаму, калі ў цябе Христос стаіць на адпаведным месцы. Калі няма Христа на адпаведным месцы, гэта становіцца ідалапаклонствам. І гэта сур'ёзная праблема. Поэтому, калі людзі часам пытаюцца, да, ці это дрэнна там, вот, ці не, ну, в залежнасці ад тваіх адносінаў з Христом. Я помню, адна гісторыя мяне чамусь от узгадваю і хачу яе узгадаць. Калі даўно-даўно, там, можа, на пачатку майго святарства маліўся за адну пабожную, харошую жанчынку, мы з ёй разам маліліся. Яна некалі там, ну, нейкія акультныя практыкі ў яе былі, і там д'ябал, яна не была апантанай, але там д'ябал яе так па-свойму неяк мучыў, і это было бачна. Вось, і мы, памятаю, з ёй маліліся там недзе ў чырвоным касцёле, і там, калі хто з Мінска ведае, там раней не ведаю, цяпер свечкі заўсёды стаялі, вот і нагарэлі, там капліца вячыстая адарацыі. Я помню, што ў мяне ні солі не было пасвечана, якое я заўсёды карыстаўся, там ні вады святой, а грылі ці свечкі. Я падумаў, думаю, дык агонь ж пасхальны пасвячаецца, вот у літургіі пасхальнай мы пасвячаем агонь, а я не магу пасвяціць вот гэтую свечку. Я ўзяў, я пасвяціў. То есть мне не было ні малітвенікаў, нічога. Я просто ўзяў рукі, сам што сачыніў, па веры, па міласці Божай пасвяціў. Я бачыў плёны вось гэтай пасвечанай свечкі, да. Бачыў канкрэтныя рэакцыі, бачыў плады пасля гэтай малітвы, да. То есть это было як, ну, далёка не асноўное, да, але гэта быў інструмент, каторы вот, ну, неяк там можна было выкарыстаць, да. Вот. Ну, то есть это такі пункты, да. Калі Господь стаіць на сваім месцы, да, калі ёсць любоў да яго, адносіны з ім, да, то і рэлігійнасць будзе адпаведная. Калі няма адносінаў з Господам, рэлігійнасць яна ўвогуле становіцца утапійнай штукай. Парадаксальна на факт. Вот. І калі такая схема спрацоўвае, тады ў чалавека, каторы бачыць цудоўныя кнігі, дзе напісана маса-маса варыянтаў розных грахоў, ён проста не здольны праз гэта прайсці. Ён усур'ёз пачынае заганяцца, і это проста кашмар становіцца. Другі пункт, калі прыходзіць хворае самаасуджэнне, таксама неяк там звязана, магчыма, з гэтым, перфекцыянізм. І не бяруся ўвогуле разважаць як там як псіхолог, як спецыяліст у гэтай тэматыкі. Тым больш, што ёсць нейкая там мяжа. Вот я не ведаю, дзе праходзіць мяжа паміж даруйце раздолбайствам і перфекцыянізмам, да? То есть я не ведаю, дзе праходзіць мяжа. Да. Но што такое перфекцыянізм? Это такое жаданне чалавека быць ва ўсім дасканалым. Напрыклад, думаю, разумееце, пра што размова, напрыклад, у некага там пылінкі не можа быць. То есть вот ён усё будзе прыбіраць, мыць з дня ў дзень, вот просто вот барані бог, тут нейкая пылінка, нейкая што, это просто становіцца катастрофай. Да. Ну і дзе ты мяжа праходзіць, не ведаю. З аднаго боку нехта жыве ўвогуле ў свінарніку, для яго это нормальна, да. Вот, а для некага вот просто это пылінка, і это, ну, просто становіцца катастрофай, да. І форма перфекцыянізма маса. Але факт той, што якраз такі перфекцыяністы маюць гэтую рысу самаасуджэння. Паколькі ў іх вялікае патрабаванне да самога сябе, просто кашмарнае патрабаванне да самога сябе, часценька яны блізка гэта не даганяюць, альбо ў нейкі момент не спраўляюцца, яны пачынаюць асуджаць самога сябе. А цікава што? Асуджаць няма за што. Вот у чым прычына самаасуджэння. То есть ты гнабіш сябе, лічыш, што ты там апошняе месца, бо ты з тым не справіўся, а Господь цябе не асуджае ўвогуле за гэта. Я памятаю, мяне некалі вельмі ўразіла, это было адно прарочае служэнне. І калі Господь праз аднаго чалавека прагаварыў такую фразу, я часта ўзгадваю, таму што бачу рэальна, просто нешта глыбокае, сур'ёзнае. Калі Господь сказаў такія словы, больш-менш, вы абвінавачваеце сябе за тое, за што я не віню вас, і не каецеся ў тым, у чым павінны даўно пакаяцца. Вот такая вот штука адбываецца увогуле з самаасуджэннем, да? І асабліва вот, ну, напрыклад, з перфекцыяністамі, да? Я б не сказаў бы, што это ў плане духоўным, такое лёгкае, там, ну, то есть это небяспечная рэч. Чаму небяспечная? Таму што, ну, допустим, у кожнага чалавека ёсць сваё прызванне. Ты павінен выканаць перад Богам сваё заданне. Ты не можаш распаляцца на ўсё. Табе трэба сканцэнтравацца. Табе трэба твой час выдзеліць, заняцца асноўным. Перфекцыяніст гэтага не зробіць, як правіла. Ён будзе заганяцца дробязямі. Да, то есть он и себе будет судить и так далее. Да, вот. Вот такая вот штука. Но это в пару словах, потому что тема, конечно, великая. Да. У неким сенсе, по моих назираниях, вельми характерно для перфекционистов то, что это будут люди, конечно, разумею, что сирот вас есть перфекционисты, я до таких не належу, поэтому не переживаю за это. Некоторым думаю, что болючо про это чуть, но ничего страшного. Вот. У неким сенсе перфекционисты – люди, занятые собой. Яны займаются собой, яны шлифуют свой образ, яны сами себе повинны доказать, вот, кто яны такие. Пасля наступны момент, яны хочуць это доказаць іншым. Іншым гэта ў паміне не надо. І так адбываецца канфлікт. То есть іншым твоя дасканаласць не трэба. Да. Вот табе здаецца, што табе трэба гэта пакой вылізаць просто. Да. Прыйдзіць муж, который гэтага не заўважыць, як ты вылізала гэта пакой. Да. Ну і недзе там мяжа праходзіць. Да. Вот, ну, кажу, што... Недзе там павінна быць залатая сярэдзіна паміж ідэальна вылізанага пакоя і свінарніка, да, вот. Ну, можа больш характэрна ў свінарніку пажыць, ну, але ну, недзе там сярэдзіна павінна быць нейкая там гэтая мудрасць. Таксама, чаму это сапраўды ў некім плане духоўным і нават небяспечнае, ну, бо мы маем абмежаваны час, мы маем абмежаваныя рэсурсы, сродкі нашы, мы, ну, не можам. Ну, усім займацца, да, трэба канцэнтравацца на тым, што галоўнае. Перфекцыяністу гэта не атрымоўваецца. Чамусьці, калі пра гэты пункт разважаю, я ўзгадваю такі прыклад, ён мяне некалі ўразіў, калі я быў толькі пачынаў вучыцца ў семінарыі. Ну, нармальная рэч, што кожны чалавек павінен дбаць пра сябе. Ну, у сэнсе дбаць, ну, не ваняць там, да, то есть жанчына касметыку нейкую павінна выкарыстоўваць, дбаць пра сваю прыгажосць. Это абсолютно нормальная речь. Некоторые занадто дбаюць, да, вот, ну, так само доходит там про некий перфекционизм. Я памятаю, меня некалі уразило, калі я пачуў, что святы Бернард, на жаль, не ведаю докладно які, потому что их некалькі было, але некий вядомый там раннего сярэднявечча подвижник, калі он ходил проповедовал, то жанчыны, ён монах был, да, и ходил проповедовал по городам сярэднявечным, и жанчыны боялись, калі прыйдзе святы Бернард, потому что ягонае слово так кранало мужчын, что они все кидали и шли в монастыры. То есть закрывали в окна, дверы тогда и в огне не любили за это святого Бернарда. Да. Олег кажет, что когда Бернард ходил, его отнесло, как одного из ямы. Ну, монах таки ходил в своем хабите, не мытый, не брытый, там, да, не стрыгся нияк. Он другим делом был занят. И он проповедовал. Да. И он свою миссию исполнял. Да, вот. Для перфекциониста это не пройдет, да, вот абсолютно. Да. То есть он не исполнит свою миссию. Потому что он будет дробязями заниматься, об чем Господь не просил. И замучаюць інших, да, я ведал, калі побожны перфекционист, это увогуле страшно, да, потому что я ведал часам сестер законных таких вот перфекционистов, да, монахинь, да, то есть они и сами замученные, и сами уже те несчастливые, и всем докажут, что так надо. То есть, что все остальные просто балбесы, это и они неправильно робят. А мы вот так вот робим, и так Господь хочет, как мы вот так вот робили, да. Ну, короче, вот такие вот пунктик, да. То есть, по моих назираниях, с самоосуджением сердца, да, вот, будут страдать перфекционисты. И, ну, правильно, когда ты начинаешь себе гнобить, что ты там не догнал до своих идеалов, да. И, ну, тогда, ну, як? Где иметь смелость, вот, отвагу вести перед Богом, проповедовать, там, да, ну, например, молиться отвазе перед Богом, когда ты не догнал до вышини поставленных там неких своих пьедесталов, да? Ну, откуда ты отвагу эту взять? Ну, вот, это чисто мои такие теплые назирания. Так само с перфекционизмом, напевно, будет связана скрупулезность. Да. Что такое скрупулезность? В принципе, все эти три пункта помеж собой перекликаются. Вот это и хворая религийность, как я ее назвал, такая мелочность, да, щепетильность, и перфекционизм, и скрупулезность. Скрупулезность – это когда мы малым речам придаем огромное значение. Думаю, что перфекционисты частенько, конечно, это будут люди скрупулезные. Але я особисто сустракался с такой хворой патологичной скрупулезностью. Нас, зрешты, экситаров памятой попереджували, что будьте готовы, что такими людьми сустрэнешься. Я помню, я теперь помню, когда я первый раз сустрэлся, я, ну вот, как я был медиком, я сразу поставил бы диагноз. Вот, да, зараз там ковид ставить студенты диагноз, вот мне так можно было бы, да, я бы сразу выписал бы хвора я, это была жанчина. У чым проявлялася скрупулёзнасць, да? Так зараз сачыняю тут, ну, то есть, напрыклад, пачынаецца споведь. Я там апошні раз у споведі была там 3 дні назад, наступнымі грахамі абразіла Господа. І ўжо помню, напрагся я, чым там можна абразіць за 3 дні, да? А напрагацца надо было ўдвайне, таму што яна зараз цэлую гадзіну па спіску, у шытачку гэтую, ну, то есть, лістик за лістиком, яна пералічвае ўсе свае грахі. И она так робит весь час. И после такой исповеди, чем это все-таки патологичные, навод хворые, да, потому что после такой исповеди там ничего не меняется в жизни человека, ничего. Керуя выключно страх. Керуя выключно ожидание, ну, страх, альбо ожидание быть неким там идеалом. Вот. Ну и скрупулезность я, ну, у кого серьезная эта тема, я думаю, что, напевно, психология будет решать эту тему, напевно, ну, может, психотерапия некая, николи усерьез аж так не занимался, сутракался с людьми, ну, просто спочивал. Что в таким выпадку, ну, робится, вот, как правило, что святар повинен сделать? Он повинен спынить такую исповедь, потому что не будет иметь сенса великого. Потому что от этого покаяния, в кавычках, ничего не выникает. То есть исповедь, она это покаяние тогда, когда ты усведомляешь свой грех, выносишь его перед Господом и думаешь, как мне справиться. Выход який? Да. Вот это вот здоровое покаяние. Да. От того, что ты накопал 100 пунктов, а может 200, а может 300, и от этого ничего не меняется. Да. Ну, так можна болі накопати, реально можна болі. Та, того, скільки ти накопав, залежить якби здольність праці твоєго розуму. Да? Тобто можна знайти ще болі. Ну, не як так, да. Ну, і мої спочування, коротей. Коротей, людям скрупульозним, да, думаю, справді, ніде там маячу про гэты пункт, але тут больш, напевно, поможе психологія, тому що я не... Памятаю, там без шансов не было, там неяк по-человечески, неяк с этим делом разобраться. Что характерное для этих трех пунктов, так бы это сказал, вот с чем я назирал, да, зачем назирал. Вот когда нарожается это питание, да, что сприяет на наше самоосуждение. Казалось, что это хворая вот эта религийность, перфекционизм и скрупулезность. Что характерное для этих трех пунктов? Это занятость собой, человек занят собой. Другий пункт – страх. Человеком керує страх, а повинна керувати любов, по ідеї, богошукання, да, керує страх. І думаю, що більшість людей з цими проблемами не шмат мають емпатії до інших. Тобто, коли чоловік собою зайнятий, він не цікавиться іншими вокруг. І він зайнятий собою. А коли навіть і пробує іншими займатися, то все одно, якби у корні, ну, все одно я. Тобто, це мені треба. Ну, не так. Характерная, напевно, будет твердость сердца, немогчимость там спочувать людям, да, у некой там меры может быть характерная. По моих стиплых назираниях подкреслю. Цікаво, что такие люди с такими проблемами, вот сказал бы так, натуры психологичной, яны довольно-таки корыстные в свете. У сенсі на праці будуть корисні, да, тому що недокладно виконують завдання, яке їм дається. Да, їх, замість трошки немогчимо жити, да, от з такими, де вже патологічно вот це все доходить до нікого піка. Да, а на праці в світі нормально. Да, то есть, тобі завдання, як швейцарські часики, ти все робиш. Да, да. Ну, такі мої стіплі назирання. Четвертий пункт, я його особливо хочу звернути на його увагу, вельми важливий, откуль береться самоосудження. Є категорія людей, знову ж, не раз я про це казав, але ще більше і більше про це відкриваю, цю правду. Є категорія людей, які, вони відвержені. Вот. Це твір Віктора Гюго, моєго любимого, відвержений, і твір мій любимий, але отверженные чим, адринутые. Увогуле, вельми раю, хто хоч трошку за той темой сустракався, отверженості, обов'язково прочитайте книгу Генри Нувена «Жизнь возлюбленного». Это голландский иезуит, психотерапевт уже святой памяти, монах-иезуит. Вот. Откуль берется эта отверженность? Да? Цікаво, там довольно-таки ясно писал, и первый раз за там сустрелся как раз таки у Генри Нувена, а после читал там меньшую литературу уже и некий опыт там проходил по людях. Коли ты детенок, тебе есть огромная необходимость любви батьков. Огромная необходимость. Не просто коли тебе покормить, там, дать, у школу отправить, да, ты просто повинен отчувать, что ты любимый на разных узровнях. Коли на неких этапах ты не отрымливаешь этой любви, да, у тебя начинает нарожаться отверженность в большей или меньшей ступени. И разные люди, ну, по-разному, часом патологично это переживают, часом трошку переживают и так далее. Что отбывается с людьми отверженными, да, которые вот не отрымали в детстве этой необходимой любви? Да? Им нехто умудрился доказать, и они в это поверили. Бо, разумеете, ты ж детенок, ты веришь усяму, ты это свет еще не ведаешь, ты только его познаешь. Тебе казки рассказывают, ты веришь, что есть кот у сапогах. Да. Тебе там кажут про принцессу, скажут, что ты принцесса, ты поверишь, что ты принцесса, да. Хоть может и там неправда это дело. Да. Это ну, дятинство. Ты бескритично это принимаешь. И коли тебе в дятинстве скажут, альбо метанакеровано кажут, что ты никто, ты гаденыш, ты опошнее место, с тебе николи ничего не трымается, ты так само в это починаешь верить. Вот так вот нарожается отверженность. И в вынику тебе может быть 30, 40, 50 годов, а у тебя эта схема все одно как закодированная, как у робокопа, да, вот у тебя срабатывает эта схема. Тебе чип такі у голові вложені, що ти ніхто. І тобі все в житті отримлюється, махчима, да? Ну тебе закодировано ніхто. Да? І от люди, які мають цю проблему в більшій чи меншій ступені, на самій справі вельми шмат людей мають цю проблему, вот, у них, ну от, є таке самоосудження. І саправди часом, от я маю шмат знайомих, хороших людей, саправди Божих. От, от ви уявіть собі, от, що таке відверженість, і хіба що ця тема найбільш буде працювати, як проблема, якраз таки у відвержених, от те, що ми сьогодні розбираємо. От уявіть собі чоловіка. От я на його гляжу, як святар, я розумію, що це реально Божий чоловік. Призвання у його просто шикарне, то, що дав Господь. От просто. Ну, це неке огромна місія, коли він тільки виконає цю місію, але він нічого не може зробити. Тому що у його закодировано «ти ніхто». І тобі треба взятися за нечто, от, от, ну, реалізувати, це план Божий, а ти просто не можеш, тому що ти увесь час себе гнобиш. І думаю, що от, коли Ян пише про нечто таке, да, от, от, хіба що у відвержених найбільше це проявляється, у людей, які мають проблему з відверженістю. Да. Ну, не як так. Не як так. Як правило, я назирав у, знову ж, по моїх там неяких назираннях, у відвержених два напрямки. Альбо такі люди себе живими хоронять, вони просто сразу кажуть, що мені без шансів у цьому житті, і хоронять при кожній нагоді. Альбо такі люди у іншу крайність кидаються, і вони усіляким коштом з усіх сіл пробують доказати, що вони нечто там варте у цьому житті. Хворе і патологічне, що одно, то і другое. Да. Тому що, коли ти пробуєш усім, усяким коштом доказати що, людям, що ти нічого варти, тебе це ніколи не тримається. Тому що людям на самій справі збільшого плівати на тебе. Ну, таких ти мір, печальний, це факт. А ти пробуєш доказати, і ти розчаровуєшся, да, що тебе ніхто не ценить і не доцінили, а тебе не можуть навіть доцінити. Ну, тому що люди, вони грешні в цьому світі, да? І у виніку чоловік з відверженістю, він просто не може відкрити правду про себе, от сутність у чим. Він не може відкрити в образ Божий, який во мені, не може назвати речі своїми іменами. Да? Тобто він або на силу нечто доказує, або живим себе похоронив. Це от дві крайності. Ну, і не де там, ми совуємося поміж відверженістю такою, ми совуємося у гэтых крайностях. Люди отверженные вельми часто, яны здольные прымать самоосуджение так само ад іншых. Мало того, что яны сами сябе гнабяць, а калі яшчэ нехта табе скажа, ты сразу это пачынаеш верыць. То есть згасіць чалавека отверженага, вот яму вот здаецца, вот уже нешта атрымліваецца ў жыцці, вот уже падымаецца, да. Нехта вот прыйдзе, яму скажа, знаеш ты што? Казаты этакая. І отвержена сразу поверыць у это. Что я коза. Да. Вот так вот эта схема работает. Апошний пункт, коли нарожается хворое самоосуджение. Два слова дословно спробую про это сказать, потому что, как по мне, это самый простейший пункт. Это тогда, коли человек, по идее, он, ну, вот, эмоционально, духовно, он здоровый, по идее, але у яго житті було шмат тяжких грахов. Шмат людей, ну, мають цю проблему. Яны покаяліся у своїх грахах. Яны визнали перед Богом гэту правду. Попросили пробачення, там, наприклад, за аборти, которые робили. Но яны постоянно до гэтага вертаюцца. Не улажу гэтую тему заглыбока. Просто у двух словах, што з гэтым рабіць. І чаму это намного простей? Тому што трэба стаць у веры, насуперак своїм емоціям, переживанням, самоосудженню і визнати у віри елементарніші правди віри. Коли я перед Господом покаявся щиро від усього серця і отримав пробачення грахов за конкретні мої грахи, от я така-така паскуда, коли Бог мені пробачив за гэтую правду, мені треба тепер триматися. Мне не надо по 10 раз вызнавать те самые грехи. Мне треба у веры выстоять у этой правды, что Бог мне пробачил. Ну, тому, як по мне, это эмоционально, да, людям тяжей, да, але ну, выход, ну, сказал бы, более простейший, чем, вот, чем хотя бы с отверженностью. Выход намного более простейший. Треба стоять у веры, не ныть. Коли покаяние отбылось, щиро, да, и отримал пробачение грехов, тема закрыта. Наступный блок, что с этим всем робить? Вот. Коли по тих чи по інших причинах нараджається самоосудження, що з гэтым усім рабіць? Першая рэч, гэта па маіх там нейкіх сціплых, зноў жа ж, назіраннях, першая рэч пазбыцца ілюзій, што вот это сур'ёзныя праблемы, напрыклад, адверженасць, да, скурпулёзнасць, ці перфекцыянізм. Пазбыцца ілюзій, што гэтыя тэмы рашаюцца, напрыклад, праз малітву хадатайства разовую, ці праз тое, што на вінаграднік прыехаў, ці ты гэтую тэму пачуў. Гэтыя тэмы так не рашаюцца адназначна. Калі людзі жывуць гадамі з гэтымі праблемамі, то ўсё накапліваецца, то не разруліваецца, да, ну, то не рашыцца ў адным пункце. І таму, чым больш глыбокія праблемы, вось з самаасуджэннем, пра што я кажу, ці гэта адверженасць будзе, ці перфекцыянізм, ці скрупулёзнасць, чым больш страхі людзей гнабяць, да, вялікія страхі, чым больш сур'ёзныя праблемы, чым даўжэй па міласці Божай гэта надо рашаць. І толькі па божнасці ў многіх выпадках гэта не вырашыцца. То есть я думаю, што ў многіх гэтых пунктах павінна быць недзе помач лепей за ўсё веруюча, канешне, ці псіхолага, ці псіхатэрапіі, ці яшчэ нечага, бо думаю, што не ўсё так проста. Ну, па майму сціпламу вопыту. Другі момант, для мяне ён па-свойму таксама вельмі важны, это нешта новае, што я там апошнія годы, можа, 2-3 гады адкрываю, і ўсё болей-болей гэтую тэму пазнаю. Аж здзіўляюся, наколькі у многіх нашых праблемах, каб з іх вырашыцца, выйсці, трэба блізкі чалавек. Вот просто такая банальная справа, да. Я просто чарговы раз здзіўляюся, што паверце, што многія праблемы, яны не вырашацца, калі ты астаешся адзін. Это просто дзіўна, я зараз спрабую разруліць, бо это для мяне такі пункт, каторы я... Насколько могу, познаю все более и более, але... То есть тебе с твоими проблемами треба знайстися у здоровом социуме. Здорового социума нема. Ну вот, як держава, як народ, у нас нема здорового социума. Маю на увазе хотя бы один человек, который будет в твоем горизонте здоровы в поравнанні до тебе. То есть он может быть хворым по інших пунктах. Але тое, у чым ты хворы, ён павінен быць здаровы. Чаму гэты момент важны? Таму што, то есть я бы сказаў так, недзе там нават сустрэў у веруючых псіхолагаў, яны кажуць, перад табой павінна быць здаровая мадэль паводзіну, ёсць такі тэрмін. То есть нехта вот гэтай, у гэтым пункце функцыяніруе, ну, нармальна, да. Здаровая мадэль паводзіну, і ты на это глядзіш. То есть, напрыклад, ты перфекцыяніст, ты за ўсё баішся, ты ўсё там шапітільна робіш. І глядзіш, ёсць чалавек, каторы для цябе блізкі, ты яму верыш. І ён па-свойму аўтарытэт для цябе. І ён не грузіцца той праблемай, каторай грузішся тым. І гэта шанец для цябе прызадумацца. Калі гэтага пункта няма, ты можаш чытаць літаратуру, там ведаць. То есть просто не вырашыцца тэм, пакуль няма вот такога вот блізкага чалавека, падкрэсліваю, катораму ты верыш. Который для тебя авторитетный. Да. И он со здоровой моделью поводину. На кого ты можешь вогуле глянуть и поравнать себе. Да, и сказать вогуле, чем ты паришься. Вот. И я бы сказал так, это близкий человек, конечно, это роль сябра. То есть, повинен быть таки сябра. Его нельзя знайти на силу. Это огромная милость. Як писал там один такий відомий проповедник, коли хотя бы один человек таки будет, это огромная милость Божия, коли на горизонте хоть нехто один таки появится. Наприклад, ты маешь проблемы с твоей отверженностью, да, ты починаешь себе гнобить, я никто. І ти раптом від близького чоловіка, підкреслюю, которому віриш і довіраєш, ти раптом чуєш, в чому ти ввогалі грузишся. Так це фігня. І ти такий, точно? Ну тобі це треба почути. Ти сам у собі цього не почуєш. І у книжках це не почуєш, бо це не інформація. Тобто відносини поміж близьким чоловіком, да, це нечто більше, ти йому віриш, довіраєш. Да? І так само це, ну от этот сябр, він повинен бути провіреним. Ну тут, звісно, ризика, да. Тобто ми вибираємо собі сябров, ми вибираємо собі сяроддя, з ким ми маємо зносини нейкі. Да? Це наш вибір, чи довіряти такому чоловіку, чи ні. Ідеальних людей ніколи немає і не було. Усі мають свої косяки, усі мають свої грехи. Ти вибираєш, да, от, ну, своє сяроддя, в котором пробуваєш. Да. І от тебе хвора сфера, у твоєго сябра ця сфера повинна бути здоровою. Тобто, наприклад, розуміємо, чому цей вибір є ще таки важливий. Ну, це не аби сябри можуть бути, не аби близькі люди. Да, це повинні бути такі по-своєму авторитетні, Божі, провірені. Наприклад, нехто грузиться темою алкоголю, його проблема з алкоголем. Да. Приходить своєму щабру і каже, ну от знаєш, у мене от така от слабость. Да. Щабр скаже, а чи ти переживаєш, що ти грузишся? Да? Тобто залежить від чоловіка, да. Бачите, коли нехто безбашений, тобто в його самого такі проблеми, для його то ввогалі не проблема, да. То тобі нема сенсу ввогалі сунутися до такого чоловіка, навіть коли ти близький, він тобі нічим не поможе. Ну і ти вибираєш, да, от, слухатися чоловіку чи не слухатися, довіритися ягоним судам чи не довіритися і так далі. Ну, по, знову ж, моїм неким назіранням, у яких сферах от, роля сябра і близького чоловіка проявляється. Я пам'ятаю, здивився, коли він мені близький чоловік, який проходить, чи проходив там тему проблеми маніпуляції. Серйозна тема, як не дивно. Тобто усі ми зустрікаємося з той чи іншою маніпуляцією, але часом є ввогалі патологічно. Коли близький тобі чоловік, він тобі маніпулює, і ти ахвяра. Тобто ти не хочеш цього робити, не робиш, тому що ти вже просто як кролик на удавах пішов. Да? От і тобі маніпулюють. Да? І чоловік, який вже, дякуючи допомогі віруючого психотерапевта, пробує з цих схем вилізти, недавно мені ділився, сказав таку реч. Психотерапевт на деяких занятках сказав, чи є близький чоловік. Коли його нема, все, тема закривається. Психотерапія не поможе. Тому що з цих схем маніпуляції може вивести, тобі помогти вилізти, тільки близький, який не має проблем з маніпуляцією. По-другому не тримається. Я пам'ятаю, так здивився, коли просто психотерапевт у лоб каже, да, то есть не вирішаються ці теми тільки тому, що ми пройдемо занятки. Подобно. Я думаю, що з перфекціонізмом і скрупулом так само без близького чоловіка так не вилізеш. Да. Самоосудженням, яке з дитинства, так само не вилізеш без близького чоловіка. Да. Без близького чоловіка в темі сузалежності не вилізеш. Коли ти весь час жив з алкоголіком, тобі треба мати модель чоловіка здорового. Да, по-другому, ну, це мої такі опити, мої назірання. Коли, наприклад, у некого є сфера відверженості, да, мені цікаво, от я назірав просто, сам факт, що у тебе є нехто близький, який тебе приймає, навіть не вучить, не розказує тобі, як жити, але сам факт, от, что он с тобой не де, и он тебе не откинул, для многих людей это уже оздоровление де. Потому что тебе весь час откидывали, ты был никто. А тут человек вот просто с тобой, вот, сустракается, не вучит жить. Просто сустракается, говорит, пребывая разом с тобой. Для многих это уже идет шалено процесс оздоровления. Ты врешься, отчуваешь себе принятым. Так бы это сказал. Що ще важливе у цій темі? Люди з такою, наприклад, відверженістю, да, вельми часто вони залишаються одні, це ввогалі катастрофічно. Як по мені, як віруючому, то ще більше це грустне діло виглядає, тому що, так яка роль тіла Христового, от питання тоді виникає. То есть, коли у теле Христовом это костёл, это народ Божий, люди находятся самотные со своей отверженностью, в вогуле без шансов вылезти из этого, тогда возникает питание, какая роль тела Христового. Сенс Евхаристы, молитва у наших и так далее. Конечно, например, за отверженностью есть одна речь. Да. Отверженный человек повинен хотя бы мяукнуть про себе. Как это, знаете, как пастор, который Христос скажет, что добрый пастор шукает своих овечек. Так овечка повинна дать голос, что она заблыталась там негде. Когда овечка уже задушилась и голосу до этого часу не дала, так это проблема овечки. Да. То есть пастор не сможет так вот ходить и каждую овечку щупать, да, у тебя все нормально, тебе не все нормально. То есть овечка повинна дать знать, что у нее есть некие проблемы. Это один момент. Что некоторые с отверженностью, с такой, они, там, своими проблемами, они николи их не огучат. Это один момент. Другий момент проблемы, это то, что навод колены огучат, да, то есть толку из этого великого нема, потому что все мы, как кто там писал, человек человеку волк, да. Смит, по-моему, экономист. Это другая проблема. То есть для меня это в вогуле трагичная речь, да, что тело Христовое в этом моменте свою роль как бы не исполняет. Это, конечно, вельми-вельми грустно. Не из этого надо выходить, пока что не ведаю как, просто так трошку назираю, трошку там брожу эту тему. Напевно, зрозумел, что всем людям с глубокими проблемами треба их учиться выносить на светло, просто огучивать, да, то есть хотя бы пробовать это робить. Овечка не повинна вот так тихо просто взять и задушиться. Это нечто неправильное, то есть овечка повинна дать по себе знать. Окей. Спробував пару пунктів, як можу эту тему. То есть это другий был пункт. Что за этим всем робить? Это наявность близкого человека. И поверьте, что я сбираю это, як могу. То есть я... Вот этот пункт, я его бачу у многих тематиках. Да, вот люди, например, которые навод межи свои не могут побудовать вот отношения, им треба нехто сблизку, как вот научил их, типа показал, как будовать отношения с людьми. Вот так. Ну ладно, все, это закрыем, а то зараз загрузимся. И третий пункт, который мне намалевался, как из этого всего выходит, да, это... Я называю это так, зараз тлумачу. Не побожность, а здоровая религийность. Особисто мне некогда это помогло трошку, когда я разумел, про что размова идет. Что такое побожность? Есть у нас религийных шмат разных традиций. Да? Например, вот многие верующие католики, да, стараются часто споведаться. Есть у этом сенс, да. Часто исповеди, что два тыдни, что месяц, там, да, то есть у этом сенс. И разом с тем есть в этом небеспека, потому что это может статься просто побожностью, и толку из этих споведей великих нема. Меня особисто неколи вельми шокировал факт, коли я почул, что святый Августин, скорее за все, николи ни разу не споведался. Да. Пятое стагодие и шестое жил. Чому? Потому что ранние христиане верили, что грех пробачая, что хрост пробачая грехи. Коли ты свядомо приходишь к дорослый человек Христу и не зарабил, такая была свядомость на початку христианов, и не зарабил тяжких грехов, то тебе нема потреба споведи. То, что мы споведаемся со штодённых грехов, это набожность. Она хорошая, это набожность, але может быть свой минус у этой набожности. Да. Это набожность, некая традиция, которая возникла намного поздней. Да. Але кажу, может быть, у этом некий свой минус этой набожности. Вот гэтая, між іншим, да, гэтая побожность еще довела до одной речи. Например, протестанты, они увогуле не зразумеют этого пункта. Да. Вельми тяжко будут переживать многие католики этот пункт, еще более православные. Вот, казал вам на початку, да, вот, задавал это питание, чи сердце нас повинно осуджать, чи не. И многие из вас сказали, что да, сердце, то есть это нормально, когда мы осуджаем себе за наши грехи. у пабожнасці каталіцкай і праваслаўнай мы самаасуджэнне і нашу грэшнасць узвялі да праведнасці. У нас ёсць такая свядомасць, да, што чым больш я сам сябе буду гнабіць за свае грахі, чым больш я буду адчуваць сябе грэшнікам, тым больш я святы. У нас это недзе ў галаве ўжо ўбіта. Я бы сказаў, это бред сівой кабылы. Это неправільна. Разумееце, адна рэч, калі табе Господь паказвае грэх, тут будзе пытанне праўды. Калі ёсць грэх, назаві рэчы сваімі імёнамі, назаві факты. Калі ты на сілу пачынаеш сябе гнабіць, вот я павінен быць грэшнікам, я павінен знайсці гэтыя грахі. Ксёнд Самбона часта кажа, што мы грэшнікі, і мы пачынаем туды заганяцца, да, мы грэшнікі. Я бачу поўна хорошых людзей, которые плачуць, я вялікая грэшніца, і не знаюць, за што плачуць. Ну, вобразна трошку кажу. Таму што яны загналіся гэтай пабожнасцю нейкай, да. Вот прызнаць, прыгнабіць сябе, і пераканаць самога сябе, што я грэшнік, пераканаць эмацыйна, да, вот это стало мэтай. Ну, это хвора. Ну, Господь этого не вучыў, я не памятаю такого. Протестантам у этом плане прасцей будзе. Таму што людзі ў многіх церквах, каго я знаў, протестанцкіх церквах, да, чалавек перажывае пакаянне, ён пакаяўся, ён адрокся, ён памяняў сваё жыццё, калі здарыцца грэх, ён пакаецца, ён жыве са смеласцю з нейкай. У протестанцкіх церквах так часта ёсць. Людзі служаць Богу, людзі прапаведуюць, людзі моляцца з нейкай адвагай, яны пра Хрыста расказваюць, да. Таму што яны гэтым не заганяюцца, да. Яны бачаць свой грэх, каюцца і жывуць далей. Мы начынаем сябе гнабіць, таму што ў нас это ўзведзена да праведнасці. Вот хачу ў этот момент пачуць, да. Пачуць, сказаць хачу, сам ужо загаварваюся. Можа, сканчваючы наше разважанне, такі вобраз, чакайце, зараз вам даже яго працытую, напэўна, гэта мы з вами і скончым. Знакамітая прыпавесць Евангелія ад Лукі. 15 раздзел пра блуднага сына. На этом вобразе вам пакажу, як мы часам можам сябе загнаць. Окей, памятам все эти нюансы там. Ён заграшыў, ён адыходзіць, там ужо нажыў як бы сабе наступства ў розных грахоў, і пасля ён вяртаецца. Да. 22 верш і далей. Отец сказаў рабам сваім, прынесіце лучшую адзежду і адзеньце яго, і дайце перстень на руку яго, і обувь на ногі. И приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Это верши 22-24. Вельми классный образ. Глядите, блудный сын вертается. Просто житё в плане духовном знищенное, але он зразумел, что у его есть отец, и он может вернуться. І чат скажа, знаеш, я для тебе ўсё прабачаю. Сандалі тебе на ногі, таму што, ну, то есть это достоинство твоё, годнасць. Перстень тебе на рукі, таму што ты сын мой. І зараз мы зробім тут пір увогуле, па этому поводу, што ты вярнуўся. Што адбываецца вось з хворай пабожнасцю? Чалавек стаіць каля парога і кажа, не надо мне сандалі, не надо перстень, не надо пір, таму што я гаўніцу. Я недостойны. Разумееце, які абсурд увогуле? Отец скажа, а ты стаіш такі, я не магу. Я табе ўсё прабачу, а ты такі, я не магу. І сам сябе так загнаў. І ўзвёў то да ранг справеднасці, да. І такі па ідзеі, так, а многі так і думаюць, так надо. Так надо, так это ж нормально. Вот що, адчуваю сябе грэшнікам, ура. Спадзяюся, вы адчуваеце хоць трошку гэты абсурд увогуле, да каторага у выніку нейкай, можа, і здаровай пабожнасці, але, ну, ведаеце, таму я так трошку это называю, нездаровая пабожнасць і, ну, і рэлігійнасць, там, воля Божая, это Видов побожности много. Вы знаете, можно шухернуться сапраўды, и про какую побожность проходили христиане. Например, святый Симон Слупник, не знаю, святый, зараз призадумался, который там в 3-м стагодзе жил, то есть аскет, жил на пустыне, там, залез на слуп, там, да, вот так вот одрогся от свету. И правда, неправда, но про его писали, что когда его тело стало гнить, и черви выползали там из этого, с тела, которое гние, там, и они там жорли это тело, да, и он брал червя, сказал, ешь, что Бог тебе дал. Вот вид побожности. Один со святых, напевно, святый, не скажу его имя, бо люблю его, хороший человек Божий. Вот, и они, напевно, не за это стал святым. Не справлялся со своей чистостью, сексуальностью. Ему было тяжко. И в вынику он покачался в черневом кусте. У розы залез, не знаю, какие там куст черневый, да. То есть вот так решил свою проблему сексуальности. Типа спробовал решить. Конечно, как вариант, да. Кто хочет, может попробовать, да, как вариант. Но мне кажется, не за это его святым сделали, да. Не в этом была суть. Видов побожности много разных. У Бярозе Картузской, у нас вот на Беларуси, где был кляштар, монахи-картузианцы, где были, у них был вид такой побожности, где отшельники себе замуровывали. Вот. Я памятаю, я некогда захоплялся, думаю, вот это радикализм. Взять себе замуровать и не выходить наружу, оставить, про туалет не думаешь, ну, варианты, есть пару штук али. То есть окошко ставить, да, тебе подают есть, и ты пару годов вот так вот там живешь. Да, пару годов, пока не помрешь. Ну, потом не знаю, какие там варианты далее были. Так само вид побожности. Гюго шикарно описывая у этом, эту отшельницу, которая там сидела, схававшаяся у, что там, собор Парижской Богоматери. Так само вид побожности. То есть их много было, мы пережили многие виды побожности. И вот этот вот момент, когда ты просто стоишь и гнобишь себе, да, вот, и ты лечишь, что это нормально, да, это так само вид побожности. У той час, коли отец пропановывая, давай, муженики, новый период начнем. Перстень, сандали, усыновление, пробачение грехов. Да. Давай ты не будешь больше себя гнобить, да, а будешь иметь дерзновение передо мной, смелость, как сын, как дочка. Вот это вот план Божий. Аминь.